Просочившаяся в средства массовой информации история породила всеобщее возмущение.
Бестелесная, но все же существующая где-то женщина. Существующая вечно.
Микаэльсона признали виновным в убийстве и приговорили к казни на электрическом стуле. Кроме того, Саммер высказал предположение, что джонтирование использовалось различными мелкими диктаторами, желавшими избавиться от политических диссидентов и своих политических противников. Имелись неподтвержденные сведения о том, что мафия располагает собственными нелегальными джонт-станциями, которые благодаря связям с ЦРУшниками удалось подключить в общую сеть через управляющий джонтированием центральный компьютер. Как утверждалось, мафия использует нулевое назначение джонтирования для того, чтобы избавиться от людей, которые, в отличие от несчастной миссис Микаэльсон, уже мертвы. Если посмотреть на джонтирование в этом свете, нельзя не признать, что джонт является совершенной машиной для заметания следов, бесконечно лучшей, нежели местное кладбище или карьер по добыче щебня. Все это дало Саммеру возможности сделать некоторые собственные выводы на тему сущности джонтирования и, конечно, приводило к первоначальному вопросу Петти о судьбе мышей.
Что ж...
Медленно начал Марк, чувствуя на себе предупреждающий взгляд жены, пытающейся таким образом призвать его к максимальной осторожности. «Даже сегодня никто толком не знает, что с ними случилось, Петти. Однако все опыты с животными, включая мышей, позволяют прийти к следующему заключению. Если в физическом смысле джонтирование происходит почти мгновенно, то в психологическом, умственном или еще каком-то, называй как хочешь, за этот миг проходит долгое, очень долгое время».
«Все равно я ничего не поняла», — обиженно произнесла Петти. «Так я и знала».
Но Рики задумчиво смотрел на отца. «Они продолжали думать», — сказал он.
«Подопытные животные. И мы продолжали бы думать, если бы нас не усыпляли, так?»
«Да», — подтвердил Марк. «Во всяком случае, так считают специалисты». Какой-то огонек блеснул в глазах Рики.
«Страх? Волнение? Значит, это не просто телепортация, да, пап? Это еще и какая-то петля времени».
«Там вечность», — подумал Марк. «Можно сказать и так», — проговорил он, — «только фраза эта больше годится для комиксов. Звучит красиво, а на самом деле мало что означает, Рик. Все предположения в конечном счете упираются в понятие сознания и в тот факт, что сознание не распадается на элементарные частицы, а всегда остается целым и неделимым. И еще странное, не до конца понятое представление о том, что же такое время. Откуда нам знать, как чистое сознание измеряет время? Мы не знаем даже, существует ли вообще такое понятие, как чистый разум. Мы даже не в состоянии представить, как может чистый разум существовать отдельно от телесной оболочки». Марк замолчал, встревоженный выражением глаз сына, которые вдруг стали острыми и любопытными. «Он понимает и одновременно не понимает», — подумал Марк. «Разум может стать лучшим вашим другом, развлекая вас, когда под рукой нет книги и нечем заняться. Однако он же может сыграть злую шутку, если в течение долгого времени не поставлять ему пищу для размышлений. Он может сыграть злую шутку с вами, то есть подшутить над самим собой, наброситься на себя, возможно, поглотить себя в немыслимом акте самоканнибализма. Бесконечно, бесконечная малая доля секунды продолжается джонтирование тела, но сколько времени надо для сознания, не поддающегося разложению на элементарные частицы? Столетие? Тысячи лет? Миллион? Миллиард? На какое время вы остаетесь наедине с самим собой и со своими мыслями в чистом белом поле, которому нет конца? А затем, по прошествии миллиарда вечности, ошеломляющее возвращение света, формы и тела. Кто может сохранить при этом здравый рассудок?» «Рики», — начал было он, но в этот момент работники службы джонтирования подкатили свою бесшумную тележку. «Вы готовы?» — спросил один из них. Марк кивнул.
«Пап, я боюсь», — прошептала Петти. «Это больно?»
«Нет, малышка, конечно же нет. Тебе совершенно не будет больно», — заверил ее Марк, и его голос звучал обычно, абсолютно спокойно, хотя сердце стучало чуть быстрее. С ним всегда происходило нечто подобное, хотя за спиной у него было не меньше 25 джонт-прыжков. «Я пойду первым, А вы увидите, что ничего страшного или трудного в этом нет. Работник службы джантирования вопросительно посмотрел на него. Марк кивнул и улыбнулся. Резиновая маска опустилась ему на лицо. Он прижал ее руками и в темноте сделал глубокий вдох. Придя в себя, черное твердое марсианское небо. Во всяком случае, таким оно выглядело через прозрачный купол, окружавший Уайтхед Сити. Они попали на Марс ночью, и ослепительные яркие звезды сияли на небе россыпями, о которых на Земле не приходилось и мечтать. Второе, что привлекло его внимание, это какой-то шум в салоне пробуждения. Приглушенные голоса, крики. Затем громкий вопль. «О, Господи! Это же голос Мэрилиз!» — подумал он и с трудом поднялся с кушетки, борясь с остатками, вызванной газом слабости и легкой тошноты. Раздался новый крик, и он увидел, как работники службы джантирования в длинных до колен красных форменных свитерах бегут к ним. Мэрилиз шагнула к нему, указывая куда-то вытянутой рукой. Она закричала снова и свалилась без сознания на пол, толкнув в падении слабеющей рукой кушетку на колесиках, которая медленно покатилась к стене. Но Марк уже повернулся в том направлении, куда она показывала. Он все мгновенно понял. Совсем не страх мелькал в глазах Рики перед джантированием. Они блестели от возбуждения. Как же он не догадался сразу, ведь он прекрасно знал, каков Рики. Рики, который упал с самой высокой развилки дерева, растущего в заднем дворе возле их дома в Шенектаде, когда ему было всего 7 лет. Рики, который сломал тогда руку, и ему еще повезло, что он не получил более серьезной травмы. Рики, который отваживался кататься на скейтборде быстрее и дальше всех остальных мальчишек, живущих по соседству. Рики, который всегда первым оказывался там, где возникает опасность, где пахнет риском. Рики и страх — понятия несовместимые. По крайней мере, так было до сих пор. Рядом с Рики его сестра все еще не очнулась от милосердного сна. Живое существо, когда-то являвшееся его сыном, билось и извивалось на кушетке. 12-летний мальчик с белоснежной шевелюрой, с глазами со слегка пожелтевшей роговой оболочкой, в которых таилась бесконечность. Перед ним находилось замаскированное под мальчика существо старше, чем само время. И оно бесновалось, вырывалось из рук державших его сотрудников службы джантирования с какой-то жуткой, неприличной жизнеспособностью. А когда из глотки существа вырвался сдавленный безумный смех, люди в красных свитерах в непроизвольном ужасе отступили от кушетки. Несколько человек бросились бежать, хотя в ходе обучения готовили их и не к таким немыслимым случаям. Старомолодые ноги дернулись и задрожали. Руки с растопыренными пальцами цеплялись за воздух, колотили по кушетке. Неожиданно они замерли, а затем существо, которое недавно было его сыном, принялось царапать собственное лицо. «Дольше, чем ты думаешь, пап!» — крикнуло оно с диким смехом. «Дольше, чем ты думаешь! Я задержал дыхание, когда они подсунули мне маску! Хотел увидеть! Я видел! Видел! Дольше, чем ты думаешь!» Хрипя и плюясь, беснующееся существо на кушетке неожиданно нащупало собственные глаза. Кровь хлынула из глазниц. Теперь по всему салону пробуждения раздавались крики. «Дальше, чем ты думаешь, пап! Я видел! Видел! Долгий джонт! Дальше, чем ты думаешь!» Существо продолжало выкрикивать еще что-то, пока работники службы джантирования, придя в себя, увозили его, толкая кушетку на колесики. Оно кричало и царапало собственные глаза, которые видели невидимое всегда и вечно. Оно кричало что-то еще, а затем крик перерос в нечленораздельный вой, но Марк Оутс уже ничего не слышал, потому
что кричал сам.